Подробно какие-то вещи достаточно конспективно проговорим, но тем не менее важно. Итак, книга Левит, третья книга Ветхого Завета, третья книга Пятикнижия Моисеева. В еврейской Библии она называется Ваикра по первому слову и воззвал. Вот, ее русское название Левит восходит к греческому левитикон, что означает книга для левитов. Да? Книга является своеобразным таким служебник плюс требник плюс календарь плюс еще некоторые, так сказать, дополнительные указания. Содержит она 27 глав, так сказать, 27 глав, и условно, да, ее можно разделить на 4 части. Да. Сначала с 1 по 7 главы часть богослужебная. Да, там различные законы, касающиеся жертвоприношений, да, жертва всесожжения, жертва бескровная, жертва мирная, жертва о грехе, жертва о преступлении. Приношения хлебные. Мы с вами сейчас, наверное, немножечко нарисуем, но чуть позже, чтобы было более понятно. Такую схему я вам дам в этих заветах. Да, жертвоприношения. Вот, хорошо, вам с Рождеством Христовым пожелал.
Прям кровью
напишу. Прям так, может быть. Я помню, какой-то момент Регин тут этим перманентным маркером начертил нотный стан, но его потом со спиртом еле оттерли. Так что бывает. Да.
Это он же, по-моему, нет?
Видимо, он же. Ладно. Тогда потом спиртиком придется пройтись. И как это выйдет? Антиколончиком. Вот. Итак, первая часть — это жертвоприношение богослужебное. Вторая часть — иерархическая, там в трех главах, 8, 9 и 10, описаны законы и обряды, касающиеся посвящения ветхозаветного первосвященника Аарона, да, и его сыновей священников. Дальше самая большая часть с 11 по 22 главу, собственно, обрядовая, очень большое количество различных законов и обрядов служения левитов и священников в очищении от различных осквернений. В ней говорится о чистых и нечистых животных, о нечистотах рождения, о проказе и прокаженных, вот, об обрядах праздник очищения, вот, и о нечистотах брачного сожительства в разных степенях родства недопустимых и других языческих непотребностях. Вот. И также о внешних и внутренних качествах священнослужителей ветхозаветных и их отношениях к святыне. Ну и последняя, четвертая часть, 23 по 27 главу, да, условно ее можно назвать канонической, да, в ней содержатся законы о ветхозаветных годовых праздниках, субботе, Пасхи, Пятидесятница, о празднике труп, о празднике кущей, о субботних, то есть седьмых, и юбилейных, то есть 50-х годах, о непрерывном горении светильника, о хлебах предложения. Ну и в конце книги возвещаются милости Божии к тем, кто исполняет ветхозаветные законы, и, соответственно, угрозы тем, кто пренебрегает ими. И как-то исполняет их недолжным образом. Книга эта весьма важна и интересна. Да? Ее изложение, все изложенные в ней законы, они по своему достоинству стоят недосягаемо выше всех других законов древних народов, показывая свое божественное происхождение. Вот. Для всех времен, конечно же, эти многочисленные предписания обрядового закона не обладают безусловным значением, противоположность закону нравственному. Да, но в свое время по отношению к народу еврейскому эти законы, они имели очень важный такой характер дидактический, воспитательный. И поддерживание телесной чистоты, о необходимости которого, да, очень часто говорится в книге Левит, оно приводило мысль евреев к необходимости чистоты душевной. Вот. И, кроме того, да, все эти законы, они должны были положить глубокую, резкую разницу между народом Божьим и народами языческими. И таким образом предохранить Израиль от каких-то идолопоклоннических, так сказать, рецидивов. В основе книги Левита, в основе всех вот этих многочисленных ветхозаветных предписаний, содержащихся в этой книге, лежит идея святости Бога и греховности человека. Соответственно,
святости Бога.
Да, святость Бога и греховность человека. Человек, приближаясь к Всесвятому Богу, должен нравственно очиститься. Да, необходимо очищение, очищение внешнее и очищение внутреннее нравственное. И достичь этого очищения человек своими силами не может. Необходимо божественное искупление. Вот. Таким образом, да, все эти обрядовые законы обращали мысль к искупителю, в котором одном только они находят свое объяснение, все эти богоустановленные жертвы. Да? Апостол Павел в послании к евреям пишет, что кровь тельца или кровь козла не может сама по себе очистить грехов. Да? Все эти ветхозаветные многочисленные жертвы, да, они имели прообразовательный характер по отношению к Мессии, к Господу нашему Иисусу Христу.
Это прообраз, да, какой-то был?
Да. И послание апостола Павла к евреям, оно очень хорошо разъясняет это. Да, в послании к евреям апостола Павла есть много ссылок на книгу Левит. Вот. Значит, что касается богослужебного использования книги Левит, есть две премии, да, которые читаются из этой книги. В 12 главе, начало 12 главы посвящено очищению нечистот рождения, да, что вот женщина, родившая, да, младенца мужского пола, она в течение 40 дней, да, пребывает в телесной нечистоте, и по окончании 40 дней должна первенца принести в храм, да, для посвящения Богу. И, соответственно, как вы можете догадаться, это отрывок, да, 1, 8, с 1 по 8 стих 12 главы книги Левит читается в качестве премии. На какой праздник? Сретение Господне. Совсем скоро, да, в феврале, через месяц, на всеночном день под Сретение Господне, мы с вами услышим этот отрывок из книги Левит. И второй отрывок из 26 главы о обетованиях за исполнение закона Божия и угрозах за неисполнение закона Божия звучит в качестве премии в день церковного новолетия, 1 сентября по старому стилю, по новому 14 сентября. Вот два отрывка из книги Левит, да, вошли в православное богослужение.
Какого там церковного новолетия?
Церковное новолетие 1 сентября по старому стилю, по новому, соответственно, 14. Да? Что касается жертвоприношений и откуда они взялись, да, в Священном Писании четких, ясных ответов на этот вопрос нет. Несомненно, что с самого начала истории человечества, да, жертвоприношения являлись даром, который человек по естественному религиозному чувству приносил Богу. Об этом мы, в частности, читаем, да, в 4 главе книги Бытия, да, история Каина и Авеля. Да, Господь этот дар принимал, освящал ему, и сообщал ему известное символическое и таинственное значение. Вот. И если, так сказать, провести некий такой анализ первых вот семи глав книги Левит, можно, так сказать, систему ветхозаветных жертвоприношений выстроить следующим образом. Попробую изобразить.
Вам стереть это Рождество?
Ну, потом уже. Приношение, да? Да. На две крупные части их можно разделить, да, кровавые и бескровные. Хлебная жертва. Значит, жертвы делились на три крупных таких раздела, и в третьем разделе было еще несколько подразделов.
Кровавый, да?
Кровавый и бескровный. Значит, жертва всесожжения. Всесожжение. Да, жертва мирная. И жертва за грех. Вот условно, ну, в самом общем виде можно представить себе так. Да? В чем же разница, да, жертва всесожжения, жертва мирная и жертва за грех? Да? Что касается, скажем так, общих замечаний ко всем жертвам, да? Приносились животные только чистые, ну, об этом чуть позже, да? Какие животные чистые, какие нечистые. Местом принесения всех жертв была ветхозаветная скиния, да? А затем ветхозаветный храм. Животное, заколаемое с северной стороны жертвенника, возносилось на него для сожжения. В жертву могли быть принесены 5 видов чистых и непорочных животных. Значит, из крупного скота это тельцы, из мелкого скота это овцы и козы, и из птиц это горлицы и голуби. 5, так сказать, видов животных.
Так птицы это не животные.
Животный мир.
Ну, как нет? Значит, чаще всего обряд, да, жертвоприношения выглядел следующим образом. Да, приносящий жертву возлагал свои руки на голову жертвенного животного, представленного перед скинией. После заклания кровью животного кропился жертвенник всесожжения. При жертве всесожжения на жертвеннике сжигалось все мясо животного, а при прочих жертвах только определенные части животного. Вот. При некоторых жертвах кровь животного вносилась во святилище, причем мясо животного сжигалось вне стана. В обычных случаях оно поступало в пользу священников. Вот, а в жертве мирной часть мяса поступала в пользу приносившего жертву, который устраивал из него жертвенный пир. Если в таком самом общем виде, да, это представить. Итак, жертва всесожжения. Жертва всесожжения допускала приношение всех видов жертвенных животных, но только мужского пола. Все животные жертвенные не должны были иметь никакого физического недостатка, никакого порока, как ко всем жертвам относятся. Да? Вот. По своему внутреннему значению жертва всесожжения, она символизировала полную, всесовершенную преданность человека Богу, прощение и благодарение и умилостивление. кроме случаев, так сказать, частного жертвоприношения, да, когда тот или иной человек желал, да, принести жертву всесожжения. Жертва всесожжения приносилась на жертвенники всесожжения ежедневно, два раза в сутки, утром и вечером. Притом так, что вечерняя жертва
догорала,
курилась до утра, да, а утренняя до вечера. Таким образом, всесожжение непрерывно продолжалось на жертвеннике. Вот. А все остальные жертвы, они уже совмещались с этим непрерывным всесожжением. Да? Мирная жертва приносилась из всех родов жертвенных животных четвероногих, мужского или женского пола, неважно, и имела такой праздничный характер, сопровождалась пиром, устроенным из жертвенного животного по сожжению тука и почек и по отделению груди и плеча в пользу жрецов.
А тук это жир?
Тук какой? Это жир, да.
Я все не могу понять.
Да. Жир какой? И мирная жертва приносилась в благодарение Богу или в умилостивление Его при прошениях. Да? Благодарственный молебен в нашем варианте, да? И жертва о грехе или жертва за грех, да, она уже приносилась. Вот очень интересно, что, так сказать, принесение жертвы за грех, так сказать, варьировалось в зависимости от социального положения и от материального состояния жертвы.
Да,
да, кто-то приносил там тельца, кто-то победнее, козла, козу, овцу, или же
голуби.
Двух горлиц и двух голубей, помните, да, из Евангелия, как раз семейство праведного Иосифа и Пресвятой Девы было бедным, да, и поэтому, так сказать, они принесли самый минимальный минимум, да, двух горлиц и двух голубей, тельцов. Вот. Жертва имела покаянный характер и приносилась за грехи, допущенные по неведению, по слабости или нечаянно, а также за грех первородный, за грех родительницы. Кающийся, да, исповедовал свой грех при жертве. В частности, частный случай жертвы за грех, да, это жертва повинности. Жертва повинности – это жертва за грехи сознательные и выходящие из ряда обыкновенных, но, тем не менее, так сказать, допущенные не по убеждению, а по увлечению, да, не являющиеся прямым возмущением против Господа, за которое закон полагал смерть. Вот. И в качестве жертвы повинности, да, приносился овен. Что же собою представляли в символическом смысле и преобразовательном ветхозаветные жертвы и те, так сказать, обряды, которые были с ними связаны? Да? Поставление жертвенного животного перед скинией символизировало представление дара Господу, возложение руки на голову жертвы и исповедание над ней своих грехов означало символическое возложение грехов на жертвенное животное. Да? Заклание животного и кропление его кровью, и сожжение его частей или целиком указывало что божественное правосудие, да, по неизреченной Господней милости удовлетворяется не смертью самого грешника, да, а жертвой за него. Да, но при этом нельзя думать, что ветхозаветный человек получал полное очищение и духовное обновление через пролитие крови животного. Да. Многочисленные места в Новом Завете, и прежде всего, как говорил уже, послание апостола Павла к евреям показывает, да, что ветхозаветные жертвы, они были в первую очередь прообразом, указывающим на искупительную жертву Христа Спасителя. В этом смысле толкование святых отцов и учителей церкви, ветхозаветные вот эти вот обряды, касающиеся жертвоприношения, имели духовно-преобразовательный характер. Да, в частности, поставление жертвы перед скинией преобразовательно указывало, что искупитель возьмет на себя грехи человечества, заклание жертвенного животного, кропление его крови и сожжение его преобразовывало крестную смерть Христа Спасителя за грехи. Да. Это вот что касается жертвы жертвоприношения Ветхозавета.
А что там возложение рук и окропление, что означало?
Возложение рук означало это в правозаватом смысле, да, готовность Христа пострадать за человеческий род, да, а уже заклание, окропление крови и сожжение это род воскресной смерти Спасителя. Ну и несколько буквально слов о священниках. Да? Как мы с вами уже говорили, ветхозаветное священство имело три степени. Да? Первый священник, священник и левит. Вот, и ну, панамари плюс диакон, условно говоря, да, левит. Священник, собственно, да, и первый священник. При этом поставление через помазание миром и использование особой священнической одежды, да, имели только священники и первосвященники. Да, левитами были все потомки Левия, все колено Левия, за исключением рода Аарона, да, за исключением одного Аарона, да, рода, которому принадлежало священническое достоинство. Да, и, соответственно, если человек рождался в роде Ааронова, он уже по факту принадлежности к роду Аарона становился священником. Если он рождался в каком-то другом роде, да, Мерари или три рода было, Мерари, чуть позже, эти числа, они будут
практически.
Герсон, Мерари. А, ну вот Герсон и Мерари, видимо. А, и Кааф. Да, вот три рода левитов. Было три семьи, как бы, да. И был еще род Ааронов. Род Ааронов, он стоял отдельно. И, как мы с вами говорили, священство, да, в Ветхом Завете, оно было наследственным. Да. Первосвященниками становился старший сын Аарона. Затем старший сын старшего сына и так далее по цепочке.
Да? Старший сын под Аарон, да?
Ну, сначала Аарон, потом его старший сын, потом старший сын старшего сына и так далее по цепочке, да, которая не прерывалась вплоть до Маковейских войн, когда мы с вами дойдем. До Маковейских войн там будем читать о том, что, к сожалению, да, в конце второго века до нашей эры, да, цепочка будет прервана, да, будет убит бездетный первый священник Кония III по указанию Антиоха Епифана, и вот эта вот цепочка, восходящая к Аарону, прервется. И после окончания Маковейских войн, да, о семье Маковеев как раз будет, так сказать, первосвященство передаваться. Во времена римского владычества, римляне, они будут, так сказать, первосвященством распоряжаться по своему усмотрению. Помните, да, евангельское событие Великой Пятницы, да, там, значит, упоминается два первосвященника, да, был действующий первосвященник и экс-первосвященник, да, Анна и Каиафа. Вот, собственно говоря, Каиафа был первосвященником действующим, да, а Анна был как бы на покое, условно говоря, да. Для книги Левит, да, сосуществование нескольких первосвященников — это нонсенс, да, такого быть не может, да, но в период римского владычества, к сожалению, такое, так сказать, тоже существовало. Вот. Итак, священниками были сыновья Аарона, да, прямые потомки Аарона. Чем же, собственно говоря, занимались? В чем было различие в деятельности левитов, священников и первосвященников? Итак, левиты охраняют здание скинии, занимаются ее принадлежностями, занимаются наведением чистоты и порядка во дворе скинии, и в случае перемещения по пустыне, в случае странствования, да, они переносили на себе все части скинии и всю богослужебную утварь. Чуть позже в книге числа там будет расписано, какой род, да, за какую часть скинии будет ответственен. Каждый был в пределе, каждый знал, что он должен делать. Вот. Кроме того, левиты помогали священникам во время жертвоприношений, подавали воду, приносили дрова и так далее. Ну, чуть позже, во времена Давида, царя Давида, да, левиты становятся исполнителями богослужебных гимнов, псалмов посредством пения и игры на музыкальных инструментах.
Это во время Давида?
Ну, возможно, что существовала какая-то система пения и до царя Давида, но царь Давид, по всей видимости, придал ей некий законченный, органичный вид. Да, и в частности, в книге Паралипомена, во второй книге Паралипомена, там описывается как раз разделение Давидом священников по чередам и разделение левитов на несколько хоров. Да, которые занимались как раз пением и под аккомпанемент музыкальных инструментов. Ну, чуть позже об этом тоже поговорим. Вот это что касается левитов, да, такой панамарь плюс дьякон, да. Священник. Священники, собственно, приносили жертвы на жертвеннике всесожжения, поддерживали огонь на этом жертвеннике, следили за горением светильника в скинии, воскуряли фимиам на кадильном алтаре, помните, да, у нас посреди святилища большое стационарное кадило, да? Вот. И приготовляли и через неделю потребляли хлебопредложения, которые также в святилище лежали. Вот. Кроме того, священники имели ряд таких расширенных функций, да, с помощью серебряных труб они созывали народ ко входу скинии и также этими же серебряными трубами они сигнализировали о том, что пора, так сказать, отправляться в путь, двигаться, пора сворачивать наши шатры, да, двигаться или пора останавливаться. И кроме того, да, также в эти же самые серебряные трубы священники сигнализировали о военной тревоге в случае, так сказать, необходимости. Вот. Кроме того, священникам принадлежали права, скажем так, медицинского освидетельствования, да, после проказа и после других нечистот. И также на священников возлагалась обязанность по учению народа закону Божьего учительства и некоторые обязанности, скажем так, судебные, тоже они выполняли. Да, помимо этого, да, священнослужители, священники ветхозаветные, они выделялись среди прочих левитов особым богослужебным облачением, особыми богослужебными одеждами. Да. Сначала надевалась
рубахта,
нижняя одежда, да, льняная такая повязка, да, покрывавшая служителя скиния от бедер до голеней. Дальше одевался хитон, длинная такая льняная одежда с рукавами. Дальше пояс, стягивающий хитон для удобства, и головная повязка кидар, да, особый головной убор. Ну и первосвященник, да, звание, которое принадлежало Аарону, а после его смерти его старшему сыну.
Он был один, да?
Он был всегда только один. Первосвященство переходило от отца к сыну после смерти отца. Все священнические обязанности относились и к первосвященнику, но он являлся и распорядителем богослужения. То есть он его возглавлял. Вот. А особое преимущество первосвященника состояло в том, что он имел право один раз в год на день очищения, на Йом-Кипур, входить во святое святых и кропить кровью над крышкой ковчега Завета, да, возобновляя завет с Богом. Вот. Помимо тех одежд, которые имели священники, первосвященники сверху, поверх хитона, носили верхнюю ризу, длинную, цельнотканную, голубую одежду без рукавов с золотыми звонцами. На эту ризу надевался ефод, да, такая короткая одежда без рукавов, да, которую он одевался, а поверх ефода носил наперсток, такой прямоугольный плат, такая ткань, украшенная четырьмя рядами драгоценных камней, по три в каждом, да, с вырезанными на них именами колен, 12 колен Израилевых, вот, и вот эта вот квадратная ткань золотыми цепочками прикреплялась к ефоду. А сверху на наперсник возлагался урим и тумим. Вот это вот самая удивительная, так сказать, и самая таинственная часть облачения первосвященника. Да, дословно урим и тумим — это светы и совершенство. Да, устройство урим и тумим не указывается в библейском тексте, вот, но при этом, да, понятно, что урим и тумим составляли собой самую главную, основную часть облачения первосвященника. Ну вот, нет единого мнения, что это такое, да, но предполагается, что это два неких, да, драгоценных камня, при помощи которых священник вопрошал Господа, а Господь открывал ему свою волю. Да, таким образом это происходило.
А сейчас евреи знаешь, что такое румим и тумим?
Могу их поинтересоваться. Вот. Ну, как я сказал, значит, у священников были кидары, головные уборы. Вот. У первосвященника тоже был кидар, но на кидаре первосвященника, да, спереди прикрепилась полированная дощечка из чистого золота с надписью на ней «Святыня Господня». Вот. Это что касается того, как выглядели, да, ветхозаветные священнослужители. Посвящение священнослужителей сопровождалось обрядами омовения, облачения и помазания миру, трех жертвоприношений, да, жертвоприношения о грехе, жертвоприношение сожжения, жертвоприношение посвящения и священного пира и жертвенного мяса. При этом обряды посвящения повторялись в течение 7 дней.
Можно повторить опять омовение.
Омовение, облачение и помазание миром. Да, ну, собственно говоря, в течение 7 дней они постоянно пребывали во дворе скиния, и в течение 7 дней ежедневно эти обряды повторялись. В 9 главе описываются как раз самые первые жертвоприношения, да, как после посвящения первых священников и первосвященника Аарона была принесена жертва, сначала за первосвященника, а потом за весь народ. И после того, как Аарон возложил священное благовонное курение на алтарь кадильный и вышел с Моисеем из скинии, с неба не спал огонь и попалил жертвы. Вот. И это чудо ниспадения огня, она знаменовала собой благоволение Божие ко всему, сказать, богослужебному установлению. И впоследствии вот этот вот священный огонь в скинии, он поддерживался священниками, никогда не угасал. И далее в 10 главе, да, описывается такое печальное историческое событие. Да, что же с ними случилось? С Надавом и Авиудом. Два старших сына Аарона, Надав и Авиуд. Да, Надав и Авиуд. Да, после первого утреннего кождения своего отца вознамерились, как новопоставленные священники, совершить установленное вечернее кождение во святилище. Но по небрежности эти юноши вложили в свои кадильницы огонь чуждый. То есть не тот огонь, который не спал с неба, да, а некий другой, не предназначавшийся для богослужения, а для каких-то обычных нужд. И вышел огонь от Господа из жёг их, и умерли они пред лицом Господним. Такое вот событие, такой вот пример, который указывает на тяжесть греха священнослужителей, которые без должного благоговения приступают к священнодействию. Да? Позже, да, пророк Иеремия скажет, да, страшные слова, что проклят всякий, делающий дело Господне с небрежением. И вот это вот событие, да, смерть Надава и Авиуда, это грозное напоминание всем священнослужителям, в том числе и новозаветным, да, с какой осторожностью, с какой ответственностью, с каким вниманием нужно приступать к служению Богу. Да, так вот, в первый же день, да, печально закончилось, да, священнослужение этих двух молодых, только что поставленных священников. Далее, здесь же, в 10 главе, в связи с вот этим вот поражением указывается на некоторые запреты для священников. И самое первое — это запрет на винопитие. Да? Вина и крепких напитков не пей ты, сыны твои, с тобой, когда входите в скинию собрания или приступайте к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличить священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израиля всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. Да? Священнослужители призываются к трезвению. Да? Они должны четко понимать, что они делают, и как, и зачем. Да? А, собственно говоря, это актуально и в Новом Завете. Да? Каноническое право указывает на запрещение священнослужения, да, такого священника, который дерзает в нетрезвом виде совершенно богослужения. Да. Теперь 11 глава. Чистое и нечистое животное. Так называемый кашрут. Да, деление на кошерное и некошерное. Такая излюбленная тема, которая весьма, весьма интересна. Да, что же, собственно говоря, о чем же эта глава и почему тут такое есть разделение? Есть несколько, сказать, толкований, которые, наверное, не противоречат, а взаимно друг друга дополняют. Толкование, скажем так, практическое, санитарно-эпидемиологическое. В условиях пустыни надо не съесть чего-нибудь ядовитого. Да, вы можете обратить внимание, что здесь упоминается достаточно большое количество различных присмыкающихся.
Суслики, тушканчики.
Тушканчики, да, но здесь есть очень интересные существа. Вот, например, да, вот что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породой, анака, хамелеон, лета, хамета, тиншема. Видите, некоторые названия тех живых существ, они, как называется, спеленгованы, да? Они не переведены. А почему? А потому что мы не знаем, что под этими словами скрывается. Да? Это некое...
Их нельзя кушать.
Да. Их нельзя кушать, но мы даже не знаем, что это. Да? Даже при всем желании мы не сможем их кушать, потому что мы не знаем, что это. Один раз на весь корпус Ветхого Завета эти слова встречаются. Да, видимо, они описывают неких животных, живущих в Аравийской пустыне, или живших, да, но при этом, так сказать, опасных для употребления в пищу. Да, многие из упоминающихся здесь живых существ, да, они упоминаются в Библии только здесь и больше нигде. Да, с некоторыми в связи с этим возникают интересные казусы. Вот, например, этот крот, да, который вдруг стал присмыкающимся. Да. Вот. Это очень интересная история, когда я переводил Библию на русский язык. Вот. В 19 веке была большая проблема, как перевести это живое существо. Да, нигде в Библии больше не упоминается. Нашли, что вот в арабском языке похожее слово обозначает крота. Вот, поэтому мы перевели кротом. На самом деле, вполне возможно, что здесь нечто может быть другое. Я вам чуть позже сейчас скажу, что там в греческом тексте кое-что вообще тоже интересное присутствует. Да, то есть... Толкование санитарно-эпидемиологическое, не съешьте что-то такое, что, так сказать, может вам навредить. Это первое. Второе. Толкование нравственное. Да? Вы не должны кушать тех или иных животных для того, чтобы таким образом показать свою инаковость по отношению к языческим народам, которые тех или иных животных кушают. Да? Здесь и некое предвосхищение заповеди о посте, да, воздержание, и указание на то, что да, народ еврейский, да, он особый народ, избранный, живущий по особым правилам, да, отличным от правил других, так сказать, народов. Ну и совершенно замечательные толкования аллегорические, встречающиеся, в частности, у Филона Александрийского, такого иудейского философа времен Христа, что на самом деле под каждым животным здесь скрывается указание на тот или иной порок, на тот или иной, скажем так, на ту или иную греховную, скажем так, привычку или склонность, которую олицетворяет то или иное животное, и, соответственно, не вкушение этого, так сказать, животного, это не приобщение к тому или иному пороку, к той или иной страсти. Вот такое аллегорическое толкование тоже существует. Причем у Филона Александрийского там есть весьма интересные и неожиданные, так сказать, нравственные атрибуции тех или иных животных. Вот тот самый пресловутый крот из 29 стиха 11 главы, в частности, он в греческом тексте переведен как ласка. Вы можете себе представить, насколько это два разных существа, да, крот и ласка. Да. И какое интересное толкование дает Филон Александрийский этому самому кроту дефисласке, да, почему его нельзя вкушать. Оказывается, вот это вот животное, оно обладает очень интересной физиологией с точки зрения физиологии размножения с точки зрения Филона Александрийского. Да, оно зачинает через уши и рождает через рот. И таким образом олицетворяет собой сплетни. Как вам такое интересное толкование? Да? Весьма интересно, да, крот дефис ласка. Что же имеется в виду? На самом деле в дельте Нила живет некое, так сказать, существо земноводное, да, которое, значит, в случае опасности, да, когда оно выгуливает мальков своих, в случае опасности оно открывает пасть, мальки туда заплывают, и там они переждают пасть, потом она их, так сказать, выпускает обратно. Видимо, наблюдая за, так сказать, этим процессом, современники Филона Александрийского пришли к неправильному выводу о физиологии, так сказать, размножения этого живого существа, а Филон Александрийский использовал его в своем толковании. Вот такие вот интересные иногда экзегетические метаморфозы происходят. Да. Ну вот, это что касается, законов о чистых и нечистых животных. Кстати, интересно, да, что здесь же, в частности, да, указывается, что даже чистых животных ни в коем случае нельзя, да, употреблять в пищу падаль, мертвечина, даже прикасаться к трупам. Ну, представьте себе, условия пустыни, температура опускается редко меньше минус 40. Да, там иногда, конечно, идет снег, я тут, кстати, как-то видел. Год или два назад, да, в 2019 году в Аравийской пустыне выпал снег. Да, значит, ну, на несколько часов буквально, но так серьезно, сантиметров 10 там снега выпало. И фотография этих бедуинов, которые сидят возле костров, греются, и совершенно одичавшие глаза верблюдов, которые не знают, что здесь происходит. Да, ну, как правило, там очень жарко, и, соответственно, так сказать, процессы размножения происходят очень быстро. И чтобы не отравиться, опять-таки, да, некоторые санитарно-гигиенические соображения в этом тоже, так сказать, присутствуют. Это с одной стороны. С другой стороны, отношение к мертвым телам, к трупам в частности, да, оно диктуется также указанием на то, что смерть – это последствия грехопадения. Да, через грех прародителей смерть вошла в этот мир. Ну и, соответственно, вот такой вот образ, сказать, не прикосновение ни к чему мертвому, да, желание освободиться от вот этого ига смерти, да, которая будет впоследствии дарована Господом нашим Иисусом Христом. Это что касается вот этого самого кашрута. Ну, тут есть очень интересные вещи, да, там, значит, заяц, у которого копыта нераздвоенная, да, то есть можете посмотреть. То есть видно, что кое-где, видимо, так сказать, наш перевод, он не совсем корректен, в том смысле, что, ну, нет возможности установить точное значение тех или иных слов. Кстати, с этим зайцем вышла интересная история в переводе 70. Птолемей II, вот, по заказу которого делался перевод на греческий язык, у него было прозвище Лав, заяц. Вот, и, соответственно, переводчики переводят, что вот, оказывается, заяц не кошерен, потому что у него не раздвоены копыта. Ну, представьте себе, если бы такой перевод лег на стол Птолемею, у которого прозвище заяц. Да, это могло быть воспринято политически некорректно, да, и поэтому в Септуагинте, да, очень интересная такая завуалированный перевод «махноног». «Махноного» не делал, дать в пищу. Да. Политически корректный перевод, да. Это весьма-весьма интересно. Еще одна интересная подобная вещь касается запрета отдавать детей своих на служение Молоху. Тоже несколько раз и в книге Левит, и в книге Числа будет, и в Второзаконии будет встречаться, да, запрет не отдавать детей на служение Молоху. Да, в чем подвох? Слово «молох», написанное еврейскими буквами, оно неогласованное, может быть прочитано как «мелох», как «царь».
А это нигде жертву приносили, вот гиена? Вот.
Гиена огненная, то самое. Да, детские жертвоприношения, это вот да, это
Молоху, мол, да?
Да, мавийская мерзость. Да, да, и вот, соответственно, переводчики, по всей видимости, прочитали эту фразу именно так. Не отдавай детей на служение Мелоху, царю. Ну и, соответственно, как это перевести, как Василевса дать Птолемею? Это можно, ну, это может... Можно нарваться на статью об экстремизме, не давать детей на служение царю. И они, соответственно, вместо Василевс написали Архондес начальствующий. Не отдавая своих детей на служение начальствующий.
Значит, не понял будет.
Ну да, то есть такие интересные вещи можно встретить в греческом переводе Ветхого Завета. Да. Вот. Ну, то, что касается этих моментов. Так, теперь. Значит, 12 глава «Очищение родительницы», да? Женщина, если родит младенца мужского, то нечиста будет 7 дней, 8-й день обрежется у него крайняя плоть, еще 33 дня она должна сидеть, очищаясь от крови своих. Вот, и через 40 дней, соответственно, она приносит жертву, да? Если девочка, там немножко... Построже, там 80 дней, там подольше. Да, ну, понятие социальное равенство, так сказать, ну, в Ветхом Завете у нас не присутствует. Да, ну, вот, и как я уже сказал, да, на Сретене мы эту премию, собственно говоря, 12 главу будем читать. Дальше прокаженные. Значит, что касается прокаженных. Тоже весьма интересно и важно. В условиях Древнего Ближнего Востока лепра, вот это вот кожное заболевание, заразное, оно воспринималось как болезнь священная, как болезнь, посылаемая Богом за
грехи, да.
Какие-то грехи, с одной стороны. А с другой стороны, эта штука была весьма и весьма заразная. И дабы не... способствовать ее распространению, да, человеку, у которого появлялись некие признаки, сходные с проказой, тут вот они, так сказать, описаны, да, и тут целое, так сказать, описание, да, того, как нужно диагностировать, что является проказой, что не является проказой. Да,
человек, это священник лысый, делает, да?
Лысый, плешивый, да, он не является, например, прокаженным. И ожог. Да, у человека тоже не является проказой. Да, диагностировать имеет право священник. Да. Как и диагностировать очищение от проказы. Да? Помните евангельский сюжет о 10 прокаженных? Да? Что им Господь сказал? Идите, покажите священник. То есть только священники могли дать добро на то, чтобы они вернулись, так сказать, в социум. Да, причем интересно, что помимо проказы на человеке, да,
на коже,
да, на коже, да, проказа может быть также на одежде и на доме. Mm-hmm. Да. Здесь, по всей видимости, имеются в виду какие-то грибковые вещи, да, связанные mm-hmm. с плесенью. Да, и тоже говорится о том, что вот все эти вещи в условиях влажного, жаркого климата очень быстро распространяются, соответственно, эти вещи нужно пресекать. Ну вот, наверное, на этом мы сегодня завершим наш обзор. Наше время вышло, к сожалению, вообще на самом интересном месте. Читайте дома дальше книгу «Левит». Особое внимание уделите 16 главе. День очищения, Йом-Кипур, очень важный ежегодный праздник для ветхозаветных евреев. И те обряды, которые связаны с этим праздником, имеют очень важное прообразовательное значение по отношению к Господу нашему Иисусу Христу, да, и к Его крестным страданиям и смерти. Поэтому в качестве параллельного места к этому к этой главе, 9 глава послания апостола Павла к евреям. Советую читать параллельно эти тексты. Да, апостол Павел как раз дает, можно сказать, толкование на вот эти вот установления праздника очищения применительно к Господу нашему Иисусу Христу. Ну, я надеюсь, что обзор книги Левит мы через недельку с вами совершим. Ну, а мне осталось сказать, что у нас в следующий понедельник
не будет
не учебный день, поскольку все ночные отделения под крещение Господне, мы все будем рады.
Да, и вторник тоже не будет.
Кто? А почему вторник?
Там же это тоже нет.
Нет. В
воскресенье.
День
праздника есть.
Праздника есть, да, нет,
сегодня же праздник.
Поставник вы не учитесь, да. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, я хотел вас пригласить на апокалипсис.
Это в смысле?
Апокалипсис начнется завтра в 19 часов. Кто желает, приходите.
Я хочу.
Я немножко вас заинтриговал, да? На самом деле, просто
дискотека
выпускники курсов прошлого, курсов прошлых лет решили собраться, вспомнить молодость, немножко поучиться и предложили мне, так сказать, почитать им, собственно говоря, разобрать вместе с ними апокалипсис, откровение на богослов, книги, которые, к сожалению, у нас чаще всего на курсах не успевают уместиться в нашу краткую программу, вот, а также поговорить о святых отцах, начать такой курс патрологии.
А может нам год еще добавить?
Ну, не знаю.
Только
ну, нет предела совершенства. Я вот сколько учу, столько же и учусь.
Вот, да, ты наше предложение. Давайте продвинемся.
Пожалуйста.
Мы еще год не затянули.
Да. Поэтому, если есть желание, можно, так сказать, приобщиться.
Еще будет 4, кто
же будет. Это завтра здесь же будет, да?
Да. Ну, здесь или в соседней, посмотрим, какая аудитория будет свободна. В 19 часов мы планируем. Завтра такой вводный курс. За чашечкой чая.
А, ну тогда я приду, конечно, если чай будет.
Да. Если и еда будет, то можно.
Потом посмотрим, во что оно будет. Давайте, помолимся. Такова истина, моложе дитя Богородицу, пресно блаженную и хренепрочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Безыстремия Бога и Словорошую, сущую Богородицу Тя величай. Спасибо, Господи, за внимание. Отца Владимира возьму. Нет, у меня колонок нет, отца Владимира возьму.
Нет, не знаю, честно.